Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
Стартовал новый учебный год. В общей сложности более 28 тысяч детей пошли в школы в Абхазии. Первоклассников 2500. Что их ждет? Как относиться к репетиторству? Не вытеснит ли это традиционное школьное образование? Как воспитать вообще хорошего учителя? Какой опыт России мы могли бы перенять? Эти вопросы будем обсуждать с президентом Российской академии образования, доктором исторических наук, профессором Ольгой Васильевой. Ольга Юрьевна, приветствую в студии «Радио Спутник».
Добрый день, уважаемые Нала, и добрый день, уважаемые радиослушатели. Но прежде чем говорить и пытаться говорить и обсуждать все проблемы, которые вы поставили, я хочу от всей души поздравить всех, прежде всего, учеников и родителей, и педагогов Абхазии, Республики Абхазия, с новым учебным годом. И сегодня мне было очень отрадно, когда я ехала к вам, я видела малышей, которые возвращались после первой смены. И мне было очень приятно, что они шли в традиционной форме, в которой когда-то ходили все школьники большой страны. Что касается вашего вопроса о возможностях использования опыта, я сразу хочу сказать, что Российская академия образования – это правопреемник Академии педнаук СССР. Она была создана 30 октября 43 года. До Победного мая был еще год и 8 месяцев. Когда я рассказываю об академии, я всегда объясняю людям, что советское руководство, идет война, тяжелая война. Позади Курск, понятно, что коренной перелом и стратегическая инициатива в руках советского командования, но впереди еще очень тяжелое время. И создается Академия педагогических наук. Для чего? Потому что понятно, что после победы будут очень большие проекты. Вы знаете, что советская страна сделала два мощнейших проекта, в котором участвовали все, без исключения, граждане Советского Союза. Это атомные проекты и космические проекты. Поэтому, конечно, в 43-м году была необходимость подготовки педагогических кадров, потому что нужны были образованные люди, которые после войны будут поднимать и школьное образование, и вузовское образование, и самое главное, наука образования, потому что 6 институтов академических были созданы уже в 44-м году. Почему я об этом говорю? Потому что на территории Советского Союза, включая Абхазию, существовало 153 научно-исследовательских институтов. Включая ваш знаменитый институт, это институт, который я очень уважаю, это институт педагогики имени Нелли Адзиевой, да, и Адзиева, прошу прощения. И это тоже вот то самое наследие, которое мы имеем и которое мы очень бережно храним. Какие задачи были поставлены перед образованием в далеком 43-м году? Во-первых, подготовка педагогов высшей квалификации, то есть кандидатов и докторов наук, потому что именно те люди будут учить будущих педагогов в стенах вузов и университетов. Это первое. Второе – это вопросы, связанные с физиологией детской, с психологией, с гигиеной, с методикой и дидактикой. То есть все, что включает в себя комплекс наук образования. Сейчас он значительно шире, потому что мы говорим и о философии педагогики, социологии педагогики, мы говорим о когнитивных исследованиях в области и детство, и не только детство, потому что сейчас одним из очень важных, я сейчас забегаю вперед, совместных наших проектов, именно совместных с Республикой Абхазия, это как раз портрет современного ребенка, портрет современного подростка, потому что они сейчас другие, нежели чем они были, допустим, даже 15 или 20 лет назад. Но я сразу хочу сказать, что у нас с руководством Министерства просвещения и языковой политики, потому что именно так называется ваше министерство, да, и лично с министром Налом Соломоновичем Габлей у нас очень хорошие профессиональные человеческие отношения. Потому что коллеги приезжали, и институт педагогики, о котором я уже сказала, имени Нелли Адзиевой, да, коллеги приехали к нам несколько лет назад, и мы искали точки нашего соприкосновения. В чем и как? Ну, прежде всего, это обмен опытом и участие в профильных мероприятиях. Вы меня спросите, о каком опыте совместном шел речь сразу. Дело в том, что у вас очень хорошая школа, и я об этом тоже постоянно говорю, школа работы с учебниками по национальных языках. У нас в Академии есть отделение языковое, и есть непосредственно отдел, лаборатория национальных языков, потому что Россия страна многонациональная. И ваши учебники абхазского языка, которые были написаны совсем недавно, они, на мой взгляд, являются хорошим образцом для хорошего подражания, потому что и методически, и авторски они сделаны, дактически сделаны очень хорошо. Поэтому, когда мы разговаривали с коллегами и с Налом Соломоновичем, первое, о чем я начала говорить, это как раз вот о возможности совместной деятельности именно в анализе и осмыслении подготовки учебников на национальных языках. Для нас это большая проблема и важная проблема.
А, Ольга Юрьевна, вот если мы сейчас углубились, да, в тему учебников, со стороны родителей, да, которые детям помогают делать уроки и так далее, очень много вопросов именно к этим учебникам. Многие считают их сложными, учитывая, что степень владения абхазским языком не одинаковая. Вы наверняка в курсе того, что в стране существует проблема родного языка, что не все в достаточной степени хорошо владеют родным языком. И поэтому, а вот эти учебники, они рассчитаны на хорошее знание абхазского языка.
Дело в том, что мы подошли сейчас к очень важной теме, еще раз повторяю, она важна для нас, потому что мы тоже озадачены проблемой создания качественных языков на учебниках, прошу, национальных языках. Ну, вы знаете, что родной язык – это язык мамы, прежде всего, язык матери. Да? И я глубоко убеждена, что не знать родной язык нельзя. То есть не знать его нельзя. Человек, живущий на какой-то территории, да, и даже пускай это будет не его территория, где он родился, но язык его мамы, он все-таки должен и говорить, и писать. Это мое глубочайшее убеждение, на этом я всегда, в общем-то, стояла на этой позиции. Вы сказали о том, что это сложно. Да, безусловно, все сложно. Русский язык тоже является одним из самых сложных языков для изучения. Но, тем не менее, так сказать, с первого класса по 11 класс мы стараемся, чтобы все-таки родной язык стал языком действительно таким профессиональным использованием. Вы говорите, что родители обижаются. Но, опять же, наверняка большинство слушающих меня сейчас согласятся со мной, что, живя и будучи абхазом по рождению, ты не можешь его не знать языка. Так не бывает. Одно дело, что вы говорите, что он сложный. Он не сложный, он очень классически правильно построен учебник.
Нет, дело не в сложности самого языка, а в составлении учебников.
А вы предлагаете по какому?
Тексты сложные считают вот родители, многие, я в том числе как родитель могу сказать, что иногда для восприятия эти тексты для первоклашек, для второго класса очень сложные.
Дело в том, что сейчас эта проблема общая, не только национальных языков или родного языка, понимаете? Даже если мы с вами откроем сейчас и ваш учебник математики, и российский учебник математики начальной школы, там тоже примеры не наши с вами. Не вода вливается в бассейн, не поезда идут навстречу друг другу. Там абсолютно другие проблемы. А у нас, наоборот, есть другая проблема. Когда я встречалась еще в бытность свою, так сказать, в прошлой своей работе с родителями, мы, молодые мамочки, мне говорили: Ольга Юрьевна, а почему опять взвешиваем картошку? Понимаете, вот картошку взвешиваем, взвешиваем и взвешиваем.
То есть слишком просто.
Да, то есть слишком просто взвешиваем картошку. Потом при этом могли быть совершенно противоположные взгляды. Вот дайте нам взвешивать картошку, а не давайте нам те примеры, которые вы даете, они их не понимают. Но я с вами согласна только в одном. Вот из всего того, что мы сейчас обсуждали, что любой пример, который дается, ну, это легко исправить нам. Он должен быть соответствовать возрасту. Возрасту прежде всего. И восприятию, логическому восприятию ребенка того текста, который есть, понимаете? Но в любом случае текст должны быть только развивающие. Поэтому я думаю, что этот вопрос легко исправить, но при этом мы все-таки должны четко понимать, что сейчас дети другие. И, наверное, все примеры, которые есть, во-первых, они должны быть прежде всего иметь воспитательное значение, потому что просто пример ради примера, понимаете, тоже это ни о чем. То есть любой пример, любой маленький короткий рассказ, он должен быть для чего-то написан, для чего-то ребенком прочитан. И мы должны иметь какой-то результат.
Мне бы хотелось... Вот эта тема учебника вообще, мне кажется, отдельная история.
Конечно.
На эту тему можно еще долго говорить, но я бы хотела воспользоваться возможностью и другие вопросы вам
Хорошо.
Задать. По поводу интереса детей. Вот эта проблема, мне кажется, общая и для Абхазии, и для школьников России. Примерно с 6-7 класса вот у детей пропадает...
Раньше.
Вот, может быть.
Раньше. Это раньше, это был 6-7 класс, когда приходили родители, говорили, вы знаете, интерес,
да,
интерес пропал, мотивация пропала, что нам делать? Сейчас и 2 класс, и 3 класс, когда ребенок не хочет идти. Вы знаете, с чем сталкиваемся мы? Вот с чем сталкиваются педагоги? То, чего не было раньше. Вообще я призываю слушающих наших родителей, да, и вас в том числе, на сайте Российской академии образования мы ведем очень хорошие лекционные занятия самых крупных ученых наших. И особой популярностью именно в области наукообразования пользуются очень доходчивые, по четвергам у нас 2 раза в месяц, мои лекции с академиками о дошкольном возрасте, о кризисе, допустим, 3 лет, что можно, что нельзя. И вот, возвращаясь к вашему вопросу, хочу, не хочу, дело в том, что сейчас очень здорово изменилось отношение самих родителей. Потому что многие ученые считают, что дети перегружены. Перегружены количеством кружков, куда их таскают. невозможностью, так сказать, правильно оценить первый кризисный возраст, это 3 года, потому что 3 года ребенок становится уже личностью, причем в том понимании, в котором мы, взрослые, привыкли это воспринимать. И часто, зачастую, обучение и воспитание ребенка становится ярмаркой тщеславия родителей. Понимаете? И опять же, не зная физиологических особенностей, психологических особенностей, просто развития ребенка, идет такой перегруз колоссальный, потому что в 2 года нужно обязательно учить читать, потом в 3 года нужно ответить на вопрос, нужно знать английский язык или не нужно, понимаете? Потом начинаются спортивные занятия. Да, безусловно, спорт должен быть. Но вот один из очень известных наших академиков, психологов, мне привел пример, который меня поразил, честно говоря. Он приехал к знакомым консультировать. Там был 4-летний ребенок. И говорит, меня поразила вот огромная комната, в которой была просто набита игрушками. И вот это 4-летнее чудо сидело и тихо тосковало в этой комнате, набитой игрушками. А я сделала всего лишь навсего. Достал свой носовой платок, и мы вместе сделали куклу из носового платка. Эта кукла стала на определенное время любимой игрушкой. Потому что было понятно, для чего и зачем. Понимаете? Потому что должна быть всегда, так сказать, ответ на вопрос, зачем мы это делаем, что мы хотим от этого. А когда мы хотим прежде всего свое тщеславие, так сказать, быть не хуже, чем соседка справа, соседка слева, то мы, забывая обо всем, приходим к очень трагическим последствиям. Он уставший, понимаете? И когда вот он пришел в первый класс, у него действительно радость, потому что это один из самых важных моментов его жизни. А потом, в общем-то, эта радость пропадает. Ко второму, третьему классу он просто, он устает, он не хочет, он устает от того, что ему просто тяжело. Потом я много раз спрашивала авторов учебников, я так же, как и вы, согласна с родителями, почему такой сложный текст. Понимаете, я спрашивала наших великих методистов, я говорю, скажите мне, пожалуйста, изменилась программа по математике? Нет. По физике изменилась? Нет. По химии изменилось? Ну да, в старших классах, конечно, достижение науки за последние 100 лет знать бы, конечно, необходимо. Да? А так, в принципе, это классика, которая не меняется, потому что мы даем основу, базу даем. Да?
То есть наше отношение изменилось?
Да. И следующий вопрос мне простой. Скажите, пожалуйста, а мы можем прочитать, вот сами взрослые, текст параграфа до конца? Я никогда не забуду конец начала 90-х, когда моя дочь училась в 9 классе. Это был уникальный, легендарный учебник по химии. Я даже не воспроизвожу фамилию автора. Вы знаете, я не считала себя, так сказать, неграмотным человеком. Тогда еще была слишком молода и, может быть, не объективна. Но я не могла прочитать параграф до конца, понимаете? Я не понимала ни слова. Хотя у меня по химии в свое время в советской школе была такая, в общем, хорошая пятерка. Поэтому очень важно, кто пишет, как пишет. И потом, вы понимаете, я глубоко убеждена, что учебники должны быть написаны, как это было раньше. Но достаточно сказать, что учебник истории в 30-е годы писала группа академиков для 4 класса, для малышей. И все мы проходили, допустим, прекрасно, я не знаю, проходили ли вы, скорее всего, нет, но мы проходили в 4 классе рассказы по истории Отечества, по истории СССР. Это были прекрасные маленькие рассказы, очень красочно оформленные. И в отличие от сегодняшних многих учебников, понимаете, их хотелось читать. Поэтому это очень большая проблема. Хорошо, что вы начинаете ее поднимать. И действительно, это проблема общая для всех, на самом деле.
То есть это проблема нашего восприятия. Вот такая высокая планка, она должна быть в любом случае. Вот как я вас правильно поняла.
Нет, планка должна быть всегда. Только к этой планке нужно идти шаг за шагом. Понимаете, если ребенок не может, ему нужно помогать. Но у нас самое главное, что мы перестали. Я очень много говорю, может быть, меня за это иногда и ругают. Я говорю, что мы живем в эпоху страшного невежества. Потому что мы почему-то считаем, что все, что было до нас, это плохо, а все, что будет впереди, это зашибись как хорошо. На самом деле, без опоры на то, что сделано уже в науке, прежде всего в педагогике, двигаться, равно как в любой другой, двигаться нельзя. И если мы не знаем особенности нашего ребенка, понимаете, а будем стараться из него выжать то, чего выжить невозможно, результат будет прямо противоположный.
А вот по поводу различных, да, различной нагрузки на детей, на рисование, плавание, там спортивные какие-то секции отдают. Все-таки как правильнее сделать? Нужно опираться на интересы ребенка.
Нет, на интересы, а тогда как на выбрать? На интересы, безусловно. Но кроме, так сказать, опоры на интерес, мы последние годы забыли о том, что это именно в семье. Это именно в семье. Что ребенок должен быть к определенным вещам приучен. Потому что именно семья приучает к самообслуживанию, приучает к труду, к тем вещам, потому что без усилий невозможно получить результат, понимаете? А сейчас мы сталкиваемся зачастую с тем, что ребенок приходит в первый класс. А мне вчера одна из моих родственниц прислала фотографию. Ребенок пошел в первый класс, и она, значит, мне прислала фотографию сюда, и говорит, посмотри, значит, мы сами одеваемся и сами выходим из школы. Значит, курточка застегнута, у нас похолодало в Москве очень сильно, курточка застегнута кое-как, ребенок счастлив, но это же, в общем-то, неправильно, что в 7 лет мы не можем себя самообслуживать. Так не бывает, понимаете? И вот очень многие вещи, мы очень много хотим от учителей, но мы забываем самое главное, что очень многие вещи, они в семье. И приучение к труду, потому что любой вопрос, который нам нужно решить, вот педагогу, да, это вопрос и принуждение в том числе. Потому что играть только на интересе, конечно, интерес и мотивация – это великая вещь. Но есть вещи, которые нужно делать. Понимаете? А не хочется делать, и я к этому не привык. Начинаются слезы, начинается расстройство. Ну, ребенок в 7-летнем возрасте должен прекрасно одеваться. Вообще, вы знаете, вот чем еще...
С другой стороны, вы говорили про индивидуальные особенности.
Да, но чем хороша еще, вот опять же, я возвращаюсь как хороший рекламщик к сайту Академии, потому что там действительно можно и услышать, и увидеть людей, которые этим занимаются, это академики. И вот один из них, когда мы с ним беседовали, опять же, о малышах. Вот чем была велика советская система дошкольного образования? И здесь я нисколько не утрирую. Она единственная в мире. Нет нигде дошкольного образования такого, как у нас. Потому что социализация происходит только там. Вот разговоры о том, что я все могу дать своему ребенку дома, это разговоры. Понимаете? Это только разговоры. Потому что и обучение, и воспитание, и самое главное — социализация. Потому что они отличаются, дети, которые пришли из детских садов, от детей, которые туда не ходили. Потому что, опять же, мы идем к чему? Принуждение, научение. Мы можем одеваться, мы можем раздеваться, можем себя обслужить. И мы последние годы, если вы помните, очень много было дискуссий, нужен труд в школе или не нужен труд в школе. Да, вот эти дискуссии, которые меня в свое время просто вымораживали, простите, за такой глагол. Конечно, нужен. Не только самообслуживать, но и элементарные навыки, которые нужно развивать и укреплять.
Вот в продолжение этой мысли: я все могу дать ребенку дома. Вот это, кстати, мысль.
Нельзя все дать ребенку дома, как бы ты ни старался. Он должен, еще раз повторяю, быть с детьми. Вот момент социализации — это важнейший момент образования, понимаете? А это возможно только в очень хорошем. У нас, еще раз повторяю, вот такого дошкольного образования советского, которое было заложено у нас, его нет в мире. Везде есть, куда бы вы ни приехали, в любую страну, там есть группы ухода и присмотра. Но это разные вещи, понимаете? Разные вещи, абсолютно разные.
Вот эта тенденция, она в Абхазии набирает
обороты. А потом я еще хочу напомнить, особенно если среди слушающих есть учителя, что в советской педагогике есть еще одно великое имя — академика Запорожца. Это совершенно фантастика. Его знает весь мир, потому что он работал с дошкольником. Он один из последних учеников Выгодского. Это человек, который для дошколят сделал, наверное, самое большое, что только можно сделать. У нас проблем много. Вот сейчас я считаю, что нам нужно делать именно в области наук образования много исследований, много работы именно с дошкольниками, потому что там закладывается все.
Основа там закладывается. Угу. А вот потом вот эта тенденция, о которой вы говорите: я все могу сам, я могу обойтись без школы, без детского сада. Очень многие предпочитают не отдавать. Многие сейчас, я могу... Я не проводила какое-то специальное исследование. Точных цифр нет, но есть те, кто сейчас считают, что детский сад отдавать не нужно, потому что дети там часто болеют. Школа ничего не дает.
Он будет болеть потом и в школе, понимаете? Когда он в детский сад не ходил, все будет болеть, теперь болеет ровно столько, сколько надо. Нет, семейное образование, семейное обучение у нас есть по закону, вы знаете. И у вас оно тоже есть. Если ты в состоянии дать ребенку семейного обучения, но ты, опять же, ты прикреплен в школе, потому что ты все зачетные единицы сдаешь в школе, ты не можешь быть сам себе режиссер, так не бывает, понимаете?
Нет, они сдают. Но я вот плавно хочу перейти к теме репетиторства, которое сейчас набирает обороты. Многие считают вот в старших классах, что нет смысла уже ходить в школу, школа ничего не дает. Лучше это время посвятить репетиторству, а не нормативы. Там в школе сдают, кто-то в вечернюю школу уходит. Как вы к этому вообще относитесь? Не потеряем ли мы так постепенно традиционное образование?
Нет, я к этому отношусь, скажем так, я не отрицаю это явление. Оно было всегда, оно всегда будет. Я в этом глубоко убеждена, но я про другое всегда говорила и говорю. Вот проблема ЕГЭ. 10-11 класс перестают учиться, идет натаскивание по тем предметам, натаскивание. Потом мои коллеги вузовские, а я долго была вузовским преподавателем, они мне говорят, слушай, говорят, ну мы полгода, прости, проходим школьную программу. Потому что ведь я застала тот период, когда мы сдавали 7 экзаменов в школе, 4 в институте, еще был конкурс аттестатов. То есть это был средний балл аттестата, когда ты должен был, в общем-то, учить все предметы. И получается, я всегда говорила о том, что сейчас огромный минус, вот это вот натаскивание по тем предметам, которые ты сдаешь, и полное нежелание, невозможность учить все остальное. Это неправильно, потому что ни в одной стране мира этого нет. Потому что все факультативные подготовки к ЕГЭ только на факультативах, и предметы проходят в полном объеме. Это должно быть обязательно. Подготовка к двухлетней подготовке, к примеру, однолетняя подготовка к ЕГЭ, ну, зачастую не дает правильных результатов. Почему? Потому что, понимаете, для того, чтобы человек что-то понимал и что-то делал, и сдавал, получал результат, это все-таки хорошая-хорошая база. База общее образовательное. Не случайно мы все время говорим про базовое образование. Нельзя выучить один естественно научный предмет, не зная ничего рядом. Понимаете, так не бывает. Ты придешь в институт, в университет, и все равно будешь вынужден вернуться к тому, что ты пропустил. Это тоже априори, это тоже из года в год.
В Абхазии нет ЕГЭ, но старшеклассники готовятся к вступительным экзаменам и упор делают именно на эти предметы, которые будут
нужны. Я еще раз повторяю, что я мечтала в свое время, и, так сказать, понимаю прекрасно, что моя мечта не будет поддержана, о том, чтобы снова вернуться к системе средней балла аттестата. Нет, мы всегда делали упор. Но если я, допустим, гуманитарий, конечно, я учила литературу, я учила язык, я учила историю, потому что это в первую очередь нужно было сдавать. Но все остальное мы тоже учили.
А вот по поводу наполнения школьной программы формально считается, что она находится на высоком уровне, но часто вот даже сами учителя говорят, что и многие, да, эксперты говорят, что эти знания ученики не могут использовать. Вот знают географию, но иногда не могут там на глобусе показать, или там знают химию, но не знают, как в жизни это все работает. Вот таких практических знаний не хватает.
Нет, но дело в том, что хорошо было бы, и учителя со мной согласятся, в естественно-научном цикле, чтобы лабораторные занятия, лабораторные были в том объеме, в котором должны быть. Понимаете, не виртуальная реальность, когда у тебя симулятор нарисовали, так сказать, какой химический эксперимент мы сейчас проводим, а чтобы реально я руками мог это все сделать. Очень часто задают вопрос, а зачем нам все это надо, особенно молодые дарования, да, оно нам никогда не пригодится в жизни. Это не так. Вот я встречалась в своей жизни с людьми, получившими советское хорошее образование, базовое, школьное. Оно настолько вбито в наши головы, понимаете, что мы так или иначе, мы эти, оно из нас, в общем, рано или поздно это знание какой-то результат приносит. Я всегда привожу один пример. Я была на одном форуме, где сидели айтишники, молодые айтишники. Я задала один единственный вопрос. Это когда-то в советском учебнике по физике был такой вопрос. Вот вы выходите из ванной комнаты, у вас мокрые руки. Какой рукой вы будете выключать выключатель и почему? Я могу задать вам вопрос этот и вопрос тем, кто меня слушает. Ответа не дам. И каково же было мое удивление, когда все эти замечательные умы не дали мне ответ на вопрос. Потому что
то
они
есть вообще не ответили или
они
неправильно?
Вообще, нет, они неправильно. У них не было идей, почему. А я считаю, что, так
то
сказать...
То есть айтишник не знает физику?
Он не знает физику в объеме шестого класса, не знает, так сказать, почему электрическая цепь, почему вообще нужно, какой рукой нужно выключать, если он у тебя мокрый, чтобы тебя, так сказать, током не ударило, не дай бог, не убило. На этот вопрос мне не ответил никто. Это просто, это тоже, кстати, учебник физики, это начало физики советского учебника, которым проходили.
Это вы о комплексе, да, знаний, что все предметы важны.
Я говорю о том, что это база, которая закладывает, вы поймите, что изучение мира, это вообще познание, это изучение мира. А если вы не знаете ничего ни о чем, и задаете мне один и тот же вопрос, а мне это пригодится или нет, не пригодится он тебе практически. Но это не значит, что твоя жизнь будет интересна, не значит, что у тебя будет вообще качество жизни у тебя будет иное, чем ты ничего не знаешь, понимаете? Ну, нельзя получать удовольствие и, так сказать, счастье от того, что ты видишь и слышишь, если ты ничего не умеешь, ничего не знаешь.
А интересный пример, кстати, вот в студии мы эту тему тоже обсуждали. И зачем, например, математика гуманитарию?
И было интересно... Вопрос очень простой. Это вечный вопрос, и я всегда рассказываю, где бы я ни была, что у великого Ландау, его аспиранты по субботам приезжали к нему, и он с ними проводил и слушал. И Рихтер играл у него, понимаете, для этих самых естественников физики.
У нас в студии президент Российской академии образования, доктор исторических наук, профессор Ольга Васильева. Ольга Юрьевна, давайте продолжим. Мы говорили с вами о том, какая, да, программа школьная.
И репетитор.
И репетитор, да. Вот набирает обороты это репетиторство. Вот такая тенденция в Абхазии популярная в последнее время. Многие отдают предпочтение репетиторству, школу формально посещают, числятся, какие-то нормативы сдают. И вот все-таки вы не считаете это угрозой для школы?
Вы понимаете, я не считаю это угрозой для школы, не считаю, потому что я не очень согласна с иногда высказанным, услышанным мнением о том, что школа не может или не хочет в силу каких-то причин дать тот объем знаний, который необходим. Понимаете, вот на самом деле это не так, потому что я, будучи министром, на прошлой своей работе, да, и образование, и просвещение потом. Я очень много ездила по стране. И была в самых разных школах, и сельских школах, и далеких, и маленьких поселках, больших городах, миллионник и так далее. Вы знаете, все зависит от человека, а тем более от учителя. Потому что если он личность, если он любит свой предмет, и если дети действительно видят и верят, детей нельзя обмануть, то, как правило, этот предмет является любимым. Неважно, география, это русский язык, литература, история, математика, физика. И, как правило, очень многие выбирают тот самый путь, который сделал этот человек. Понимаете? Поэтому здесь нельзя говорить, что вот репетиторство спасет. Да, во многом, если ребенок не успевает, если темп прохождения, допустим, по какой-то причине не очень ему комфортен, наверное, помощь учителя, так сказать, в старшем классе, репетитора, возможно. Но когда я слышу на полном серьезе разговор молодых мамочек о том, что они берут репетитора со второго класса, я могу сказать честно, я встаю в ступор, потому что я не понимаю, что можно репетировать во втором классе. Я много раз говорила с учителями, я очень против того, чтобы детей перегружали. Понимаете, вот у нас одна проблема, вот это общая проблема мировая, это потеря функционального чтения. Вы наверняка, как мама, знаете и слышали, что ребенок читает параграф, читает его, сидит по 4-5 часов за уроками, 5-6 класс, читает. Я помню, ко мне пришел один папа, говорит, слушайте, но она мне 5 раз читает учебник, параграф по географии, и не может его пересказать. Я говорю, что же вы так машете руками? Это все понятно, потому что потеряно навык функциональной чтения, функциональной грамотности. У нас сейчас в России идет очень большая работа по восстановлению, потому что в 86-м году СССР не только был самым читающим государством в мире, но мы владели навыком функционального чтения. Что это значит? Это значит, что мы читаем с вами страницу любого текста, технического, художественного, и можем двумя-тремя тезисами пересказать текст. Понимаете? А когда ребенок не понимает, что он читает, он никогда не сделает вам задание. Он никогда не поймет эту задачу, потому что этот текст или, допустим, так сказать, содержание данного параграфа для него невозможно, ему очень тяжело это делать. И поэтому вместо, так сказать, санпиновских этих 40 минут подготовки уроков в 4-3 классе, он сидит, бедолага, там по 2-2.40, понимаете? И жизнь проходит, потому что у него нет ни спортивных занятий, у него нет прогулок, потому что я очень завидую, допустим, детишкам в Абхазии, по-доброму завидую, они гуляют на улице. Чего практически нет в городах России, понимаете? Отпустить ребенка на улицу, он занят. Таскают из школы с одной части города в другую. Меня часто спрашивают, куда отдать первый класс? Я всегда отвечаю, во двор школы, и желательно, чтобы это был замечательный учитель начальных классов, потому что он определяет практически все.
То есть вот свободное время детям необходимо.
Они просто необходимы, они без этого не могут. Перегруз не должен быть, потому что прежде всего это здоровье.
Кстати, эти ошибки многие совершают.
Это здоровье, понимаете? Потом мы опять же забываем. Это история, которая с этими гаджетами. Малыши сидят с этими гаджетами не просто в 4, а в разы. Особенно сейчас, когда была ковидная эпидемия. Потому что это потеря здоровья, не только глаз, но и всего остального. Мы еще долго будем об этом говорить, долго будем эти результаты, так сказать, получать. Потому что больших исследований нет, но Академия образования начала это исследование. Наши психологи, наши физиологи. Там тяжелые результаты будут.
Вот о проблеме кадровой еще хочется успеть с вами поговорить. Угу. У нас на педагогические факультеты поступают в основном, ну, большинство тех, кто не смог на юридические и экономические, так сказать, престижные факультеты. И вот потом на выходе мы получаем педагогов, которые нехотя поступили, которые иногда плохо учились, вот не смогли вступительные там на престижные факультеты поступить. Что с этой проблемой можно сделать?
Ну, это проблема, которая не сегодня родилась, и она, в общем-то, проблема, которая имеет тоже свою историю. Ну, во-первых, я сразу хочу немножко, так сказать, охолонить, потому что я считаю, что то количество юристов и экономистов, которые наплодили, оно уже никогда, по большому счету, не может получить работу, не будет, так сказать, востребовано. Это первое. Учитель, врач и священник — это всегда на протяжении всей истории цивилизации это были самые уважаемые вообще не профессии, а, как я всегда говорю, служения. Как сделать так, чтобы туда шли люди? Значит, мы много сделали, и у нас хорошие результаты в России, у нас высокий очень проходной балл сейчас в педвузах и в прошлом, и в этом году. Мы вернулись к практике, которая когда-то была в нашей единой большой стране, это педагогические классы. Это классы, которые 10-11 класс, а в некоторых школах у нас 7 класса, когда дети осознанно. У нас, вы знаете, что у нас очень, так сказать, много углубленных классов, специальных классов. Да, у нас есть универсальные классы, а есть классы математические, есть классы гуманитарные. Сейчас у нас есть их много, почти 3000 в стране, это педагогические классы. То есть это осознанный выбор детей, которые пойдут дальше непосредственно учиться на педагогический факультет. И потом вы знаете, что у нас есть из 600 тысяч, которые поступают на педагогические специальности, у нас половина учится в классических университетах, а половина учится в педагогических университетах. И поэтому это осознанный выбор раз. Потом у нас есть большая программа «Земский учитель». У нас есть земский доктор и есть земский учитель. У нас огромные программы в регионах, когда молодые специалисты, закончившие педагогический вуз или университет, факультет педагогический, они приезжают, допустим, в сельскую местность или в малые города и в поселки и получают дополнительные, так сказать, льготы при вот первые 3 года именно от региональных властей. Да, это тоже стимулирует ребят. Плюс мы очень поддерживаем, конечно, династии. Достаточно сказать, что в Смоленской области есть династия, если посмотреть вот и боковые ветви в том числе, там 700 лет преподают, представляете? Вот, об этом потом у нас есть замечательный, ему 32-й год, у нас есть такой конкурс, как «Учитель года». Он проводится у нас каждый год, и в этом году это будет 32-й раз, как мы проводили его. Да, это всероссийский конкурс, который действительно ищет лучших учителей по разным специальностям, которые есть, по разным предметам. То есть вот эта вот проблема подготовки кадров, это проблема общая для всех, она тоже проблема мировая. И делается все возможное, чтобы престиж учителя именно был поднят. Понимаете? Но я сразу могу сказать, мне кажется, что в Абхазии, может быть, я ошибаюсь, хотя не думаю, отношение к учителю все-таки очень высокое. Или я не права?
Достаточно, да, высокая, угу. Престижная. Вроде бы профессия престижная, но молодежь почему-то неохотно все-таки идет, даже несмотря на то, что повысили заработную плату. Может, сейчас это как-то
позволит? Но если попробовать сделать, какой-то, допустим, пойти по пути тех же педагогических классов, как идея, это возвращение к хорошему опыту. Это было в советское время. У нас даже были музыкально-педагогические классы, потому что в свое время у нас была проблема с учителями музыки, и создав музыкально-педагогические классы, мы очень быстро эту проблему решили, как ни странно.
Я надеюсь, что вот этот опыт и наше Министерство просвещения будет.
Еще раз повторяю, что у нас очень хорошие отношения, у нас рамочное соглашение о совместной деятельности. Спасибо огромное, спасибо всем, кто нас слышал.
Благодарю, что пришли к нам в студию. А нашим слушателям я напомню, что это была президент Российской академии образования, доктор исторических наук, профессор Ольга Васильева. Говорили мы о проблемах современного образования.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.